Здравствуйте, дорогие друзья! Вот уже 7 лекций мы с вами занимаемся изучением второго послания апостола Павла к Тимофею. И сегодня мы с печальным чувством должны приступить к последней, третьей главе этого послания. В этой главе Павел дает Тимофею свои наставления, относящиеся к последним дням церкви на этой земле. И кроме того, мы находим здесь предсмертное свидетельство апостола Павла, которое, по всей видимости, представляет собой последние из записанных слов апостола. Читая это произведение, мы с вами можем ощутить то чувство одиночества, которое сопровождало апостола в последние месяцы его жизни. Мы знаем, что он писал эти строки, находясь в Риме и являясь узником ужасных римских подземелий, где содержали всех тех, кого ожидал суд и последующая смерть. Но кроме этих душевных страданий, апостол претерпевал и естественные, физические страдания от пребывания в этой сырой и холодной темнице. Он страдал от холода и в своем послании просил Тимофея принести ему его одежду. «В свое время мне повезло оказаться в Риме и даже довелось побывать в этих древних подземельях. Честно сказать, мне даже трудно представить себе, как я сам выдержал бы пребывание там, если бы мне пришлось оказаться на месте апостола. А Павел находился там в одиночестве, и часы тянулись для него очень медленно. Вот почему в последних словах этого произведения он просит Тимофея принести ему его книги и в особенности его кожаные свитки. Однако, наряду с этими печальными интонациями, с ощущением одиночества и покинутости, мы также слышим здесь триумфальные ноты победы, когда Павел дает свои последние наставления Тимофею, своему сыну по вере. Более того, читая эти наставления, мы фактически слышим голос самого Бога, обращенный ко всем нам. Сам Бог устами апостола говорит нам то, что хочет донести до каждого из нас. Это его последнее слово для нас с вами. И если мы не готовы принять данные наставления, я сомневаюсь, что он захочет сказать нам что-то еще. Итак, давайте прочтем первый стих, где Павел начинает давать Тимофею свои напутствия. «Итак заклинают тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Это очень торжественные наставления, которые апостол произносит перед лицом Бога Отца и Господа Иисуса Христа, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Следует сказать несколько слов о такой фразе, как «явление Его и Царствие Его». Оказывается, что явление Иисуса Христа и Его Царства — это отнюдь не одно и то же. Его явление еще называется словом «эпифания». И это событие будет сопровождаться восхищением церкви. Что же касается слов о его царстве, то они относятся к откровению Христа, когда он возвратится на нашу землю, чтобы основать здесь свое царство. Однажды Господь будет творить свой суд. Он будет судить своих людей, когда заберет их из этого мира. А также он будет судить тех, кто обратится к Богу во времена великой скорби. И все мы, то есть верующие, рано или поздно предстанем пред его судом. Жизнь каждого из нас будет подвергнута испытанию, на котором будет решаться, заслуживаем мы его награды или же нет. И здесь Павел говорит Тимофею: «Ввиду того, что тебе, Тимофей, предстоит предстать перед ним, и вся твоя жизнь будет вынесена на Божий суд, тебе надлежит сделать следующее». И эти наставления Павла Тимофею являются столь же уместными для нас и для нашего времени. какими они и были в первом столетии, когда Павел произносил их. Именно это сказал бы нам с вами сегодня сам Бог. Прочтем второй стих. «Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Итак, главной заповедью апостола является заповедь проповедовать и возвещать слово. Этот стих должен стать девизом всей жизни любого христианина. А слова апостола «настой во время и не во время» подразумевает, что мы должны быть готовы проповедовать Божье Слово в любое время. Даже если нас разбудят в 2 часа ночи, мы должны быть готовы дать Евангелие погибшему и нуждающемуся в нем человеку. Обратите внимание, что апостол вовсе не говорит, чтобы мы проповедовали о Библии. Когда я учился в семинарии, в моем классе был один студент, который отличался особой остротой ума и который нередко производил на свет достаточно уместные и мудрые комментарии. Как-то он сказал одному из наших профессоров, что мы могли бы закончить эту семинарию, так ни разу и не открыв Священное Писание. «Что же он хотел сказать этим?» — спросите вы. А имел он в виду то, что мы в основном изучали сведения о Библии, и при этом очень мало занимались изучением самой Библии. Но Павел говорит нам проповедовать слово, а не просто говорить о нем. Также мы должны заметить еще одну тонкость. Павел вовсе не говорит проповедовать из слова. Апостол вовсе не призывает нас взять какой-то библейский стих и сплести вокруг него целую проповедь. Мы не должны проповедовать о Слове Бога или из Слова Бога. Мы должны проповедовать само Слово Бога. И как говорит здесь апостол, «проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением». И назиданием. Встречающееся в этом стихе слово «настой», «настой во время и не во время» означает упорство и настойчивость в этой проповеди. Во время и не во время, то есть в любое время дня и ночи, в любое время года и во всех обстоятельствах, без исключения, мы должны быть готовы обличать, запрещать, увещевать и назидать на основании слова. Назиданием, как мы уже говорили ранее, Павел называет учение. Каждый служитель должен нести служение провозглашения слова Бога, которое включает и обличение, и запрещение, и увещевание. Причем наше обличение должно даваться людям с убежденностью и уверенностью. А упоминаемое здесь увещевание скорее означает утешение. Бывают моменты, когда верующим действительно необходимо утешение, поэтому наша задача — дать его им. И все это включено в такое понятие, как проповедь Слова Бога. Причем делать это надлежит со всяким долготерпением, то есть все мы, несущие Слово Бога, должны обладать недюжинным терпением и щедро проявлять его. Далее прочтем 3 стих. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Друзья мои, меня часто мучает вопрос, не подошло ли наше современное общество именно к такому состоянию? Да, мы нередко радуемся, а порой изумляемся и поражаемся тому, какое количество людей сегодня с интересом слушает провозглашение слова. Однако по сравнению с общим числом живущих на этой планете людей, данная группа на самом деле представляет собой весьма небольшой процент. Более того, есть лишь очень немного членов церкви, которые действительно принимают здравое учение. Что же касается остальных, то они не желают слушать это учение. Знаете, чего они хотят на самом деле? Они хотят по своим прихотям избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. В каких-то комментариях я прочел следующее рассуждение по поводу содержания данного стиха. «В церкви последних времен будут в великом множестве изобиловать всевозможные учителя. В период неустойчивой веры, скептицизма, праздного любопытства и домыслов в вопросах религии, эти многочисленные учителя будут роиться, подобно песим мухам в Египте. Спрос порождает предложение. Церковная аудитория будет приглашать проповедников или воспитывать своих собственных служителей, которые будут соответствовать их вкусам и запросам. Так что если народ пожелает поклонения тельцу, среди служителей моментально и без труда найдется тот, кто создаст им этого тельца». Эти слова, несомненно, соответствуют сегодняшней действительности. Кто-то сказал, что современная кафедра в церкви подобна резонатору барабана, главная задача которого — возвращать тот звук, которого от него хотят добиться. В этой же книге были еще такие строки. «Некоторые прихожане приходят в церковь лишь для того, чтобы послушать что-то интересное, а отнюдь не с целью научиться чему-то. Точно так же мы ради развлечения ходим в театр, услаждаем наш слух красивой речью, приятными вокальными данными или захватывающим сюжетом. Вы не находите, что это весьма реалистичное описание сегодняшней церкви?» Кто-то однажды сказал, что некоторые люди идут в церковь, чтобы обратить свои взоры к Богу, а другие ходят в церковь, чтобы обратить свои взоры на других людей. Иными словами, они ходят в церковь не для того, чтобы услышать здравое и жизненное учение. Они не желают слышать слово Бога. Вместо этого они предпочитают получать какую-то замену или суррогат. Один знакомый пастор как-то сказал о современных членах церквей, что они просто ищут религиозного развлечения, предоставляемого им христианскими лицедеями, вся работа которых построена на воздействии на эмоции или любопытство человека. В наших сегодняшних церквях мы видим множество нововведений. Показ эмоциональных фильмов, захватывающий дух своими масштабами красочные представления, ритмичная рок-музыка, всевозможные зрительные эффекты, последние достижения техники и так далее. При этом человек, который просто открывает Библию, зачастую откровенно отвергается, в то время как лишенный глубины религиозный лицедей клоун становится кумиром. Вы не находите, что это превосходное наблюдение и замечательные слова? Но четвертый стих этой главы показывает, что постоянное услаждение слуха скорее приводит к полной потере слуха, когда люди в конце концов отворачиваются от истины и начинают верить в порожденные людьми басни. Давайте прочтем четвертый стих, где Павел пишет: «И от истины отвратят слух и обратятся к басням». Эти люди хотят услышать что-то новенькое, что-то, что будет для них развлечением. Когда я впервые оказался пастором крупной городской церкви, после многолетней работы в небольшой сельской общине, один из моих коллег и наставников поинтересовался о моих впечатлениях от произошедших перемен. Я ответил ему, что многое в моем новом положении мне нравится. Однако признался, что обнаружил один интересный феномен. Если пастор начинает проповедовать по книге Откровения, он может наполнить церковь, даже если эта служба происходит в середине недели. Но если он начинает серию лекций, посвященных посланию к римлянам, то рискует практически опустошить церковь. А еще я сказал, что заметил, что есть люди, которые готовы проделать весьма далекий путь, чтобы узнать у проповедника количество волосков в хвосте рыжего коня из книги Откровения, но которые не знают и не желают знать всего того, что Бог говорит о святой и чистой жизни. И тогда мой друг произнес слова, которые я никогда не забуду. Он сказал: «Дорогой мой, рано или поздно вы, как служитель, обязательно убедитесь на своем собственном опыте, что огромное число людей больше интересуются Антихристом, нежели Иисусом Христом». Да, есть очень много людей, которые жаждут лишь услаждения своего слуха. Им нравится слушать обо всех странных, незнакомых и необычных вещах. Они хотят всевозможных развлечений, но не желают, чтобы им возвещалось Слово Бога. Многие люди говорили мне, что когда они слушают мои радиопередачи, им не нравится не только моя манера ведения разговора, но также им не нравится суть моих лекций. Они обвиняют меня в том, что я сознательно нападаю на них в своих передачах. Но я уверяю вас, что я даже не знаком с этими людьми. И уж, конечно, не имел намерений делать какие-то обидные выпады в их адрес. Через меня это сделало Слово Бога. Я лишь проповедовал его. Но это еще не все. Самое удивительное заключается в том, что если эти люди продолжают слушать мои лекции, они постепенно обнаруживают, что Слово Божие оказывается для них полезным и благоприятным. Однако я также уверен, что есть множество людей, которых я никогда не знал, и о существовании которых даже не подозревал, но которые начали слушать мои лекции, а затем оставили это занятие, потому что не желали слышать Слово Бога, предпочитая иные развлечения. Далее Павел дает Тимофею особое наставление. Прочтем 5 стих. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». В первом столетии служение благовестника не подразумевало того, что мы понимаем под этим понятием сегодня. Во времена Павла евангелистами называли странствующих учителей Божьего слова, то есть обычных миссионеров, если говорить нашим современным языком. В этом смысле Павел тоже был евангелистом. И здесь он говорит Тимофею, что тот тоже должен нести служение в возвещении Евангелия, чем, впрочем, Тимофей занимался, путешествуя вместе с Павлом. Однако Павел предупреждает Тимофея, что в последние дни за проповедь слова ему придется претерпевать немалые трудности и скорби. И это предсказание оказывается как нельзя верным в наши дни, друзья мои. Более того, я уверен, что мы уже стоим на пороге того времени, когда в нашем обществе приверженность христианским ценностям будет дорого стоить человеку. Даже сейчас называться христианином становится все менее и менее выгодным. Однако в весьма недалеком будущем это может стать попросту опасным. И мы с вами можем без труда убедиться в справедливости этих наблюдений. Реальное христианство и истинные христиане становятся все менее популярными среди людей этого мира. Далее мы подходим к поистине замечательному отрывку Священного Писания. Здесь Павел пишет свою собственную эпитафию. Давайте прочтем стихи с 6 по 8. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В этих строках Павел сравнивает свой жизненный путь со спортивным состязанием, в котором спортсмен отдает все свои силы, чтобы достичь победы, совершить течение. И мы знаем, что всю свою жизнь Павел подчинил этой высшей цели — пройти свой христианский путь так, чтобы эта жизнь чего-то стоила в глазах Бога. В послании к евреям, автором которого я считаю именно апостола Павла, в начале 12 главы написано нечто подобное. «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». То же самое Павел говорит и Тимофею. Теперь, в конце своей жизни, апостол мог сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил». Да, он прошел назначенную ему дистанцию, исполнив все то, что Бог предназначил ему исполнить. И при этом он сохранил свою веру. Жизнь Павла была сокровищем, которое было вверено ему Богом. И апостол оказался хорошим распорядителем этого сокровища. Он сохранил свою веру. Он никогда не менял курс, не уклонялся от великих истин и учений Божьего Слова. И об этом он говорит здесь Тимофею. А ожидая предстоящей ему в самом скором будущем насильственной смерти, Павел с упованием смотрел вперед, ибо там его ждала великая награда — венец правды. Друзья мои, предсмертные слова любого человека приобретают значимость по сравнению с другими его творениями. И данное послание отличают особенные печальные интонации, которых мы не встретим в других произведениях апостола. Тем не менее, в этом послании мы слышим и ноты триумфа. Здесь, в своей собственной эпитафии, апостол Павел пишет: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Павел был воином, и на протяжении своей жизни ему предстояло пройти через битвы и сражения. Однако, оглядываясь на прожитую жизнь, он мог сказать о себе, что был хорошим солдатом своего Спасителя, и эта жизнь была прожита не зря. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас мог сказать о себе то же самое. Давайте будем стремиться к этому, друзья мои, и этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!